Приветствую вас, мои дорогие. Мы с вами сегодня заканчиваем курс освобождения от страха. Мы прошли с вами уже 5 тем. В первом занятии мы говорили о том, почему же мы так боязливы, чего вообще мы боимся и с чем связаны наши страхи. И Господь сказал, а чего вы так боязливы, как у вас недостает веры? И мы сделали из этого вывод, что страхи формируются там, где недостаточно веры. И бороться со страхом можно только возрастающей верой. Чем больше веры в Господа и доверия Ему, тем меньше страха. Во второй неделе мы говорили, можем ли мы уповать на Бога, на кого мы, собственно, уповаем. Чем больше мы узнаем Его характер, чем больше мы познаем, что Он заботится о нас, когда мы знаем, что Он соткал нас в чреве матери, да? Когда мы знаем, что Он ведет нас за правую руку, мы можем доверять Ему в полноте во все дни нашей жизни, что бы ни происходило. И в третью неделю мы говорили о страхе Господнем, который побеждает все страхи. Когда я живу в страхе перед Богом, в служении Ему, в подчинении Ему, в повиновении Ему, в послушании Ему, тогда все остальные страхи как-то отходят на второй план. В четвертой неделе мы преодолевали страх перед людьми, говорили, что если я стою лицом перед Богом, то что сделает мне человек? Да, если Бог за нас, кто против нас? На прошлой неделе мы разбирали страх смерти, говорили о том, что нам дарована жертва Иисуса Христа вечная жизнь. И если мы это знаем, если мы имеем эту надежду, то нет смысла бояться смерти, да? Апостол Павел говорил, что он и не знает, что лучше, разрешиться и быть со Христом или все-таки остаться и служить, если это приносит пользу. Он ожидал встречи с Господом, и хорошо бы каждому из нас такого духовного уровня достичь, да, чтобы как благословение воспринимать разрешение от вот этой вот оболочки тленной. И сегодня мы будем заканчивать наш курс, будем говорить о жизни без страха. Как же так жить, чтобы не иметь никаких страхов? Итак, жизнь может быть непредсказуемой, и мы постоянно переживаем, задумываясь, а что если? А что будет с моими родными, если? А что если? Вместо этого «если» можно поставить что угодно. А если я подвернул ногу? А если мой сын ударился, упал? И так далее. Что будет дальше? Но следует ли нам жить в постоянном страхе о том, что может принести нам жизнь? В постоянном беспокойстве. Должны ли мы стать заложниками этих постоянно меняющихся чувств? От радости к ужасу, от удовлетворения к негодованию. Мы будем сегодня изучать практически, как человек может побороть страх неизвестности. И все заботы о каждом дне, если мы живем в страхе Господнем. Первое место, которое мы с вами рассмотрим, это книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Бог никогда не желал, чтобы люди ходили во тьме. Тьма – это место, где рождаются страхи. Один из самых ярких детских страхов – это страх темноты. И, кстати, он часто и у взрослых, наверное, сохраняется. Неприятно как-то, вот, да? Потому что тьма – место неизвестности. Там рождаются страхи. Прочитаем Исаия 50:10. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и утверждается в Боге своем». Еще прочитаем Псалом 26, с 1 по 3 стих. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи и противники, и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Еще одно место я прочитаю, чтобы мы закончили о тьме и свете. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Из этих трех отрывков, которые мы прочитали, как человек может избавиться от тьмы? Следовать за Иисусом, да. Почему? Он свет миру. Иди за светом, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В темной комнате включаешь фонарик, ты уже понимаешь направление. Псалом 26, там мы что узнали? Как может человек избавиться от тьмы? 26:1-3. «Господь – свет мой и спасение мое». Кого мне бояться? «Господь – крепость жизни моей». Кого мне страшиться? Как мы избавимся от тьмы? Уповать на Господа, ведь Он свет. Да, на Него смотреть. Смотри на свет. Итак, Господь не хочет, чтобы мы оставались во тьме. Он дал нам свет. Свет миру. Сам Иисус Христос есть свет. В продолжение темы. Бог желает, чтобы мы служили только одному лишь Господину. Ему и от всего сердца. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 стих, из 24 по 34. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь есть ключевое слово в этом отрывке. Это слово «заботиться», да? Заметили все время о заботах. О каких заботах идет речь? Давайте посмотрим 25 стих. О чем люди много заботятся? Покушать, попить, еще о чем? Одеться. Мода такое, дело страшное, вы знаете. Вот только сказали, уже пошел бегом на распродажу. Нет, распродажа уже не пойдет, надо что-нибудь новенькое. Вот это постоянная забота. А что мы будем завтра кушать? Я вижу это вот у своих родителей. Они не приняли Христа в сердце пока. И вот это вот постоянно нечего есть. Надо срочно идти в магазин. И это вот об этом мысли. Это забирает много энергии вообще, да? Давление поднимается. И много забот ни к чему хорошему не приводит. Давайте ответим на вопрос, как Иисус отвечает на все заботы и переживания. В 32-й давайте посмотрим. Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Известное такое место. Очень часто мы его используем. А я вот, когда готовилась, думаю, ну ведь это же вот ясно, как мое отношение с моим сыночком. Я же знаю, что ему нужно. Я иду в магазин, я ему покупаю. Я знаю, что надо покушать. Я знаю, что ему надо надеть. И он даже не задумывается об этом. Ну, до какого-то момента, да? Вот недаром Господь говорит, будьте как дети. Вот это вот просто принять его заботу. Быть вот в таком, в доверии к нему. А чего надо искать-то? О чем заботиться-то надо? 33-34 стих. Ищите прежде Царство Божие. Слушайте, а чего проще искать? Пошел в магазин, купил, что надо. Чего искать-то? Все есть, любой каприз за ваши деньги, да? А Царство Божьего надо искать. К этому надо прилагать другие усилия. То есть то, что нам предлагает сегодня мир потребления почти за так, то есть, ну, слушайте, ну не выходя из дома, интернет-магазин может обеспечить, начиная вот от бутылки воды, заканчивая, ну я не знаю, машинами. Все что угодно мы можем иметь, нажав кнопку. Но так не бывает с Царством Божьим. Его надо искать. Господь призывает заботиться нас о нашем духовном состоянии. Как я ставлю свои приоритеты сегодня, утром, не вставая с подушки? Какой сегодня будет приоритет? Не так-то это просто, правда? И не всегда получается. Иисус учил своих учеников держать свое око, свой глаз, сконцентрированным не на материальных ценностях, а на Боге. Да, мы это только что посмотрели. И Он дает нам наставление не заботиться даже о самых обычных вещах, но прежде всего искать Его Царство. Но понимает ли он вообще, с какими трудностями мы сталкиваемся? Может, ему там сверху виднее вообще? И он говорит, пойди сделай это, а я на тебя посмотрю. Нет, не так? Давайте прочитаем Евреям 4 глава с 14 по 16, чтобы ответить на этот вопрос. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Что мы с вами узнали об Иисусе из этого отрывка? Как он здесь назван? Первосвященник какой? Великий, прошедший небеса, да? И вот теперь, 15 стих, он может нам сострадать в наших немощах. Почему? Потому что он сам был во плоти. Слушайте, он знал, что такое хочу кушать. Он знал, что такое надо что-то на себя надеть. Он знал, что такое не выспался, потому что он вечером допоздна разговаривал с учениками, шел на гору и не спал, он шел молиться. И это было в порядке вещей для него. Он жертвовал даже, ну, обычным комфортом своим. То есть он не жил в состоянии комфорта. И он понимает, что такое, когда он от нас требует отказаться, может быть, от какого-то комфорта, и скорее искать Царство Божие, чем удобной жизни с кнопочки. Как знание этих истин может помочь нам справиться со страхами в сложных ситуациях? Вот что Господь был искушен во всем, кроме греха. Давайте в 16 стих посмотрите, что нам очень может помочь справиться со страхами. Приступим к чему? К престолу благодати. То, что мы можем получить, просто преклонив колени, обратившись, склонив свое сердце. И что мы получим? Милость, благодать. Для чего мы получим? Благовременной помощи, то есть для помощи именно тогда, когда Господь считает, что это сейчас нужно. Мы иногда думаем, что мне вот сейчас подавай, вот срочно, вот опять я сравниваю с моим сыночком. Ама, все, больше ничего не надо, я могу чем угодно заниматься, ему надо. А Господь говорит, нет, вот сейчас не время для этого. Вот благовременная помощь, тогда, когда нужно. Давайте посмотрим на те моменты, когда Иисус был на земле во плоти. Как он описывал свои отношения с Отцом и каким уроком мы можем из этого научиться. Мы откроем с вами сначала Иоанна 5 глава 30 стих. Это слова Иисуса. «Я ничего не могу творить сам от себя, — говорит Иисус. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Как здесь характеризуются отношения между Иисусом и Отцом? Он живет по воле Отца, то есть он не живет сам по себе. Скажите, пожалуйста, в другом месте он сказал «я и Отец одно». Вот как это одно с другим сочетается? Они в равных позициях стоят, но при этом Иисус добровольно подчиняет себя воле Отца. Да? Прочитаем с вами тоже из Евангелия от Иоанна, 14 главу, 10 стих. Это тоже слова Иисуса. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, говорю не от себя, но Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Что из этого отрывка мы можем для себя почерпнуть о жизни Иисуса? Все черпать от Отца, да? Он не живет самостоятельно. То есть, по сути, он себе не принадлежит. И еще два места я прочитаю прямо подряд. 1 Коринфянам 11.1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Это слова апостола Павла. И первое послание Иоанна, 2 глава 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, то есть в Иисусе, тот должен поступать так, как он поступал». Смотрите, Иисус поступал так, как говорил ему Небесный Отец. Как нам поступать? Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. В чем? В том, чтобы подчиняться, подчинить свою волю Духу Святому, да, Господу, который нами может тогда управлять, чтобы мы приносили плод. И кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Как поступал Иисус, мы с вами узнаем из Евангелия, да, узнаем из Писания. Высшей планкой, конечно, является поступать так, как он поступал. Можем ли мы сами поступать так, как он поступал? Вот своей силой, вот сейчас я поднапрягусь, так сильнее вздохну, и опа, и как Иисус. Нет, не получится, потому что плоть нам этого не даст, правда? Это может сделать только Дух Святой в нас. То есть это то, что называется нищий духом, да? Когда ты сам ничего делать не можешь, отдаешь себя для того, чтобы Господь использовал тебя на служение. Ну и в таком случае, как же мы должны жить во все дни нашей жизни, будучи детьми Божьими? Давайте мы прочитаем Иеремии, 17 глава, с 5 по 8 стих. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет добрый, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод». Итак, какие контрасты мы здесь с вами увидели в этом тексте? Кто с кем сравнивается? Человек, который надеется на человека, и человек, который уповает на Бога. И какие результаты? Вот в первом случае, вот человек надеется на человека. Смотрим 6 стих, что будет? Вереск в пустыне, то есть он цветет только тогда, когда есть водичка. Когда водички нет, он, ой, колючка получается, да, веточки какие-то такие. И он что, не увидит, когда придет доброе? Поселится в местах знойных, в степи. То есть, слушайте, но это постоянно испытывает на себе вот это пекло. Это стресс, да, и негде укрыться, и воды-то нету. Хорошо, а вот тот, который уповает на Господа, он будет как кто? Во-первых, как он назван? Благословенный. И какой будет результат? Которое возле воды посажено. Слушайте, даже вот в нашей местности очень заметно, когда едешь, поля, да, и вдруг какой-то ручеек, а вокруг ручейка деревья растут, большие, высокие, там воды-то. А если это поток, А если это полноводное что-то, представляете, благословенная какая растительность? Даже пустыня, вот в ней пройдет один дождик, и она сразу зеленеет. А что говорить о дереве, которое постоянно находится при источнике, у которого есть питание, у которого есть источник жизни, да? Его лист все время зелен. Как хорошо уповать на Господа. Прям елеет такой на сердце. Скажите, а каким образом может приходить зной в нашу жизнь? Разве не печет солнце на того, кто у источника? Есть оазис, есть море, солнце печет. Когда ты сидишь возле водички, пошел, окунулся, и вроде ничего. И пусть оно там печет. Не боишься засухи, не боишься зноя. Да? Я хочу практики. Что такое зной-то для нас? Все, что происходит, да, все, что угодно. С работы уволили, деньги кончились, еда в холодильнике кончилась, погода плохая. Хоть тебе зной. Но если ты корнями своими углубляешься в источник воды живой, все это оказывается... Ничего, нормально, переживем. Не замечаем этого зноя, да? Давайте прочитаем притчи 3 глава с 5 по 8 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Каким образом страх Господень выглядит в этих стихах? Надежда на Господа, да, смотрите, в 5 стихе. На Господа надейся. Твой разум, как только ты на себя стал надеяться, все, уже из страха Господнего сразу вылетел. Если страх Господень, то это надежда только на Господа, да? И во всех путях познавай его, 6 стих. То есть, смотрите, надежда на Господа, стремление его познать, не быть мудрецом в своих глазах. Бывает же такой, какой я молодец! Не будь мудрецом в глазах своих, да, как это бывает опасно. А какой результат? Давайте посмотрим 8 стих. Преимущество жизни того, кто боится Господа. Здравие для тела, слушайте, питание для костей. Заболел? Поди надейся на Господа, уповай на него, будьте здравие для тела. Царь Давид однажды был схвачен своим врагом Авимелехом, и тогда он притворился безумным и был отпущен. И после этого он написал 33-й псалом. Когда нас настигают разные страхи, эти слова могут нас успокоить. Мы давайте прочитаем с 5 по 20 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Что мы из этого маленького отрывка узнали о тех, кто боится Господа? Что они делают? Взыскивает, ищет. И что происходит? Господь слышит. И что еще? Избавляет от одной или от двух? От всех опасностей. То есть нет ни одной такой опасности, от которой нас Господь не мог бы избавить. Не избавил бы тех, кто его взыскал. Вот если я не взыщу, это другой вопрос. Но уж если я возопил, я могу быть уверен, что Господь избавит меня от любой опасности. Посмотрите, не постыдятся лица тех, кто обращал взор к Нему. И Господь услышит. Смотрите, 8 стих. Ангел Господень ополчается вокруг кого? Боящихся Его. Кто живет в страхе Господнем, того окружает ангел Господень. Избавляет от всех бед. Дальше с 9 стиха почитаем. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем мы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Какие здесь преимущества жить в страхе Божьем? Сразу увидишь, как благ Господь, и становишься каким? Блаженным, когда уповаешь на Него, да? Посмотрите 10 стих. Какое там обетование здоровское. Бойтесь Господа, святые Его. Почему? Нет скудости у боящихся Его. Даже если есть стакан воды и краюха хлеба, для боящихся Господа это уже не скудость. Смотрите, даже дикие животные, да, скинмы бедствуют и терпят голод. А те, кто ищет Господа, не терпят нужды ни в каком благе. Слушайте, какое ободрение для нас, правда же, да? «Придите, дети», 12 стих, «послушайте меня, страху Господню научу вас». Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Опять две категории людей. Праведники и нечестивые. Если ты хочешь видеть долгоденствие, что нужно делать? Практические советы, 14 стих. Слушайте, как только мы хотим чего-то доброго, начни с языка. Ротик на замок. Язык удерживает зла. От коварных слов уста. Еще дальше, 15 стих. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за миром. И тогда уши Господа будут твоим словам. И очи его будут на тебя. И лицо Господне будет против делающих что? Зло. Вот я буду выбирать, да, что я буду делать. Добро или зло я буду делать. «Взывают праведные, и Господь слышит их, от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь». Кому близок Господь? К сокрушенным сердцем, еще к смиренным духом. Учит нас сегодня Господь смириться перед Ним. Что такое жить в страхе Божьем? Надеяться на Него, уповать на Него, смириться пред Ним, быть кротким духом. Иногда мы своими силами так много думаем, что у нас все получается, а на самом деле все зависит только от моего подчинения. А теперь какова моя ответственность? Что я должен делать, когда я сталкиваюсь с трудностями и испытаниями в жизни? Давайте прочитаем Исаия 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Такое повеление Бога к своему народу в этом отрывке. «Не бойся». Вообще очень часто он говорит «не бойся», потому что много чего есть бояться вообще-то. Но когда Господь говорит «не бойся, я с тобою», еще чего не делай. «Не смущайся». А почему? Какая причина? Потому что Господь наш Бог. Еще почему? Он с нами, я с тобою. Слушайте, кому, кроме тех, кто доверился Господу, может сказать Господь, я с тобой? Кто может рассчитывать на то, что сам Творец неба и земли и всего рядом со мной и ведет меня за правую руку? Нигде такого больше нету, только мы имеем такую привилегию, это благо, слава Господу. Господь укрепляет нас, поддерживает десницей своей правды, праведности. Еще прочитаем Малахии 3:16 по 4 главу 3 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Что мы узнали о тех, кто чтит имя Господа? Прямо 3:16. Такой благословенный стих, слушайте. «Внимает Господь и слышит боящихся Его, да? Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа». Вот о том, что мы сегодня здесь и рассуждаем о нем, будет записано в книге о боящихся Господа. А мы боящиеся Господа. Мы сегодня чуть-чуть больше стали бояться Господа. Ну, немножечко. Как вы думаете, что означает «чтить имя Господа»? Вот есть в 16 стихе «чтущий имя Его». Как это связано с страхом Господним? Почитать, то есть отдавать уважение, да? И вот это вот выказывание моего уважения к Богу, то есть признание Его авторитета, другими словами, это имеет прямое отношение к страху Господню, то есть это одно из проявлений страха Господня. Давайте будем подводить итоги, все, что мы узнали в этом курсе, двумя стихами. Екклесиаст, 12 глава, 13-14 стих. «Выслушаем сущность сего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Кто должен бояться Бога и соблюдать Его заповеди? Я должен соблюдать, да? А почему? Потому что в этом все для человека. Что включает в себя слово «все»? Ну, то есть все, что необходимо для жизни, вся жизнь моя в том, чтобы бояться Бога и соблюдать Его заповеди. Как вы думаете, что произойдет в нашей стране, если люди начнут понимать все то, что мы узнали о страхе Господнем? Если каждый, кто с нами рядом находится, будет знать страх Господень, будет уповать на Господа, будет прославлять Его, изменится все вокруг же, правда? Глядя на наше общество, как вы думаете, в самом ли деле люди нуждаются в страхе Господнем? Нуждаются? В том, чтобы знать Господа, чтобы жить соответственно тому, для чего они были созданы. Значит, в чем моя ответственность, если я боюсь Бога? Идти и говорить о страхе Божьем. В Писании сказано, что словом Господа сотворены небеса. Он сказал и сделалось. Это 32-й псалом. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной». Но люди не боятся и не трепещут. И поэтому люди не знают и не боятся Создателя, и не почитают Его как Бога. Поэтому на земле существует конфликт. Постоянное отвержение очевидности и познания Бога приносит на человечество растущую тьму. Тьму непонимания, тьму незнания, тьму какого-то упорства против очевидности, правда же? Страх зарождается во тьме, но в Боге нет тьмы, а значит, у Него нет страха. Он есть свет, Он есть любовь. И по Своей великой любви, которую Он нас возлюбил, Он отдал человечеству Своего Сына, Слово которого стало плотью, чтобы нести свет для просвещения каждого человека, приходящего в мир. Ходить в страхе Господнем означает жить жизнью, подобной жизни Иисуса Христа, и не делать ничего от себя, но повиноваться Слову Божьему, совершая Его дела. Как мы можем повиноваться Слову Божьему? Что для этого надо первым делом? Да знать его надо. Слово Божие надо знать. Чему повиноваться-то? Все очень просто же, да? Бояться Бога значит надеяться на Него, почитать Его, верить, что Он Господь, и исполнит все, что Он обещал. Кроме этого, мы с вами узнали, что страх Господень – это начало мудрости и знания. То есть, когда я начинаю бояться Господа, я получаю духовную мудрость. Он освобождает нас от всех других страхов, которые, по сути, оказываются менее сильными, чем страх перед тем, кто сотворил все. И Он выкладывает нам тропу успеха, как Он обещал Иисусу Навину. Закончить хочу словами из 18-го псалма, с 9 по 12 стих. «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны, а не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая ограда». И в этом состоит ответ на вопрос, как освободиться от каждого страха, от любого страха. И страх Господень побеждает все страхи. Аминь.